В этом ей помог Десмонд. Он заявился после необычно долгого отсутствия и попросил Майю уйти с ним. «Прилетел человек из Праксиса, с которым я хочу поговорить. Ниргал думает, он может быть кем-то вроде посредника, но я точно не уверен».
«Давай», — согласилась Майя, довольная предложением. Собрав вещи за полчаса, она была готова уйти навсегда, подошла к Наде и попросила ее сказать остальным, что уходит, и так кивнула. «Хорошо, хорошо, тебе это правда нужно». Она всегда была для нее как сестра и ко всему подходила ответственно.
«Да-да»,
— резко ответила Майя. Когда она вышла в гараж, увидела Мишеля, который собирался выйти в дюны, и окликнула его. Он покинул Андерхилл, не попрощавшись, и с тех пор она не могла его забыть, так что отвечать тем же Майе не хотелось. Она вышла к тому месту, где начинались первые дюны.
«Я ухожу с койотом». «Ну вот, еще и ты. Вернешься?»
«Посмотрим». Он пристально посмотрел на нее.
«Что ж, хорошо. Тебе тоже стоит отсюда выбираться». «Ну, теперь-то, наверное, да».
Он смотрел на нее с серьезным, даже важным видом. «Может, это с Мишелем как-то были связаны дела Десмонда?» — подумала она.
«Как думаешь, пора?» — спросил он.
«Пора для чего?»
«Для нас, чтобы уйти отсюда».
«Пора», — решилась она. И она ушла на север с койотом, чтобы по каньонам и равнинам выйти к экватору западнее Фарсиды. Увидеть всю эту природу снова было здорово. Не нравилось ей только пробираться тайком. Они нырнули под упавший провод лифта в ледниковом регионе на полпути к западной Фарсиде и еще два дня спускались на запад вдоль него. Они увидели огромное мобильное сооружение, которое следовало вдоль провода и перерабатывало его, нагружая вагонетки, уезжающие затем в Шеффилд.
«Смотри, он в машине», — заметил Десмонд. «Идем туда».
Майя увидела, как койот деактивировал дверь в сооружение и подошла к незнакомцу, который пытался открыть дверь, готовая к чему угодно. Затем койот осторожно подобрался к человеку, нервно стучащему по двери, и произнес шуточное приветствие.
«Добро пожаловать на Марс!»
Точнее и не скажешь. Один только взгляд на незнакомца, и Майя поняла. Он знал, кто они, и его отправили встретиться с ними и вернуться с отчетом к своим хозяевам на Земле. «Он шпион», — сказала она Десмонду, когда они остались одни.
«Он посредник.
Ты-то откуда знаешь?»
«Ладно, ладно. Но будь с ним осторожна, не груби».
Но потом они узнали, что Сакса поймали. Осторожность была напрочь забыта, и Майя многие годы о ней не вспоминала. Десмонд превратился в какую-то другую версию самого себя, всецело сосредоточенную на спасении Сакса. Просто таким он был другом и любил Сакса так же сильно, как любого другого из своих друзей. Майя смотрела на него с некоторым страхом. Затем, пока они ехали к Кассею, к ним присоединились Мишель с Ниргалом, и Десмонд, даже не глянув на нее, приказал ей при нападении на охранный комплекс сесть в машину Мишеля. Вскоре она увидела, что он прав. Именно с Мишелем ей было сейчас хорошо. Это заставило ее задуматься. Мишель и вправду был ей родственной душой и во многих отношениях самым близким другом еще со времен Антарктиды. Когда-нибудь она простит его и за то, что ушел из Андерхилла, не сказав ей. И еще он был одним из тех, кому она доверяла и кого любила. Так сильно, что Десмонд смог это заметить. Но что думал Мишель, она, конечно, не знала. Поэтому она решила это выяснить. Пока они сидели в своей замаскированной машине и ждали предреченной Десмондом бури, она взяла Мишеля за руки, потом сжала его так крепко, что сама испугалась за его ребра. «Друг мой, да. Ты меня понимаешь? Да». Затем пришла буря. Следуя своей нити Ариадны, они вошли в каньон Кассея и проникли в глубины здешнего форпоста. Майя с каждым шагом становилась все более напуганной и раздраженной. Она боялась за свою жизнь и сердилась от того, что на Марсе было такое место и такие люди, которые его создали. Отвратительные, презренные трусы и мучители, которые убили Джона, убили Фрэнка, убили Сашу в Каире, в отчаянной ситуации, очень похожей на эту. Сейчас она и сама в любой момент могла рухнуть на землю с кровью в ушах, как Саша. Одна среди этих негодяев, убивших столько невинных в 61-м, среди тех, кто тогда представлял собой силы подавления, а теперь жил в этих бетонных стенах, в этом оглушительном шуме, что лишь распалял ее гнев. А когда она увидела Сакса связанным и еще Филлис Бойл, которая его пытала, Она бросила в комнату взрывной заряд. Это был убийственный порыв с ее стороны, но она в жизни не испытывала столь сильного гнева. Она словно полностью вышла из себя. Ей хотелось кого-то убить, и роль жертвы досталась Филлис. Позднее, когда они вновь отбили машины и встретились с остальными на юге Кассея, Спенсер защищал Филлис и кричал на Майю, осуждая ее хладнокровное убийство. А она, пораженная его заявлением, что Филлис якобы невиновна, могла лишь стоять на своем и кричать на него в ответ, чтобы скрыть свой шок и защитить себя, но при этом действительно чувствовала себя убийцей. «Я убила Филлис», — сказала она Десмонду, когда он присоединился к ним, и все смотрели на нее, все эти мужчины, будто она была самой Медеей.
В древнегреческой мифологии колхидская царевна, жена аргонавта Ясона. Когда тот решил жениться на другой, она убила соперницу и двух своих детей от Ясона.
Все, кроме Десмонда, который подошел и поцеловал ее в щеку, чего еще никогда не делал в присутствии других. «Ты поступила правильно», — заявил он, взяв ее за руку. «Ты спасла Сакса». Один только Десмонд. Впрочем, Мишель, получивший по голове, сейчас не мог ее защитить. Но позднее он тоже стал защищать ее от нападок Спенсера, и тогда она кивнула и обняла Мишеля, все еще опасаясь за его здоровье. Когда он пришел в норму, она вздохнула с облегчением. Они обнимались так крепко, как люди, которым удалось вместе заглянуть за край. Ее Мишель. И они с Мишелем стали партнерами. Их любовь, начавшаяся в Антарктиде, вспыхнула с новой силой в разгар той бури, когда они спасли Сакса, и она убила Филлис. Они вновь скрылись в зиготе, показавшейся теперь Майе ужасной тюрьмой. Мишель стал помогать Саксу восстанавливать речь, а Майя, насколько могла, занималась своими делами. Например, работала над идеей революции вместе с Надей, Ниргалом, Мишелем и даже Хирокко. Жила своей жизнью и время от времени видела Десмонда, когда тот заглядывал в их укрытие. Но, конечно, это было уже не то, хотя видеть его ей и сейчас было не менее приятно, чем всегда. Он нежно смотрел на них с Мишелем, как друг, довольный тем, что увидел ее счастливой. Но кое-что ей в нем не нравилось, некая самоуверенность, словно он обо всем знал лучше нее. Как бы там ни было, теперь все изменилось. Их пути расходились, они по-прежнему оставались друзьями, но теперь на большем расстоянии. Это было неизбежно, так что теперь ее жизнь была завязана на Мишеле и на революции. И все же, когда Койот будто из ниоткуда возникал рядом, это вызывало у нее улыбку. А когда они услышали о нападении на Сабиси и исчезновении всех, кто жил в затерянной колонии, вид Десмонда вызвал радость иного толка, облегчение, избавление от страха, ведь она думала, что и его убили в том нападении. Он дрожал и нуждался в ее утешении. И получил его, в отличие от Мишеля, который во время этого бедствия отстранился от нее, уйдя в мир собственной скорби. Десмонд же был иным. Она могла его утешить, утереть слезы с узких заросших щетиной щек. И то, что он успокаивался, то, что это было возможно, успокаивало и ее. Глядя на двух понесших утрату любовников Хирокко, таких непохожих друг на друга, она думала про себя. Настоящие друзья могут помочь друг другу, когда это нужно, и могут принять помощь. Для этого и нужны друзья. Майя и Мишель жили в Одессе и были партнерами, женатые, как все, десятилетия своей неестественно долгой жизни. Но Майе часто казалось, что они были скорее друзьями, чем любовниками. Она не чувствовала той влюбленности, какую смутно помнила из того времени, когда была с Джоном, Фрэнком или даже Олегом, или когда заходил Койот, и она видела в двери его лицо. Иногда в памяти у нее всплывала та неожиданная встреча с этим безбилетником на Аресе, тот ее момент, когда она обнаружила его на чердаке склада, и состоялся их первый разговор. А еще как они впервые занялись любовью перед тем, как он ушел с группой Хирокко, и несколько раз после этого, да, она любила и его тоже, в этом сомневаться не приходилось. Но сейчас они были просто друзьями, а с Мишелем — братом и сестрой. Хорошо было иметь семью из членов оставшейся первой сотни, точнее, из первых 101. Пережить все вместе и вот так соединить себя семейными узами. Проходили годы, и она находила в них все большее утешение. А когда будто неотвратимая буря грянула вторая революция, она почувствовала, что нуждается в них сильнее, чем когда-либо прежде. Иногда по ночам, когда кризис усиливался и ей не удавалось уснуть, она читала о Фрэнке. Вокруг него оставалась загадка, которая никак не решалась, и сам он все ускользал из ее памяти. Она много лет боялась о нем думать, но затем Мишель посоветовал ей встретить свой страх лицом к лицу и исследовать его причину, так что она стала читать о нем все подряд.